В гораздо кратчайшее время, чем то, которое требует описания этих последних приключений, легкий челн по прихоти быстрого потока до того начал колебаться и кружиться, что два индейца для сохранения равновесия должны были лечь на дно. Эта мера не спасла их, потому что лодка, ударившись о камень, опрокинулась, и оба воина упали в реку. Река редко глубока на порогах, исключая те места, где она промывает каналы, и иракезы не боялись утонуть. Но они потеряли оружие и должны были для достижения западного берега то идти в воде, то пускаться вплавь. Лодка остановилась на камне посреди реки, так что в ту минуту она не могла быть полезна ни одной стороне. «Вот благоприятная минута, Патфайндер», — сказал Джаспер, когда два индейца шли по пояс в воде. «Я возьму на себя одного, а ты другого». Сказав это, он выстрелил. Но все происшедшее до такой степени взволновало его, что рука изменила ему. Ни один из беглецов не был убит, и оба они подняли руки, насмехаясь над промахом. Патфайндер не стрелял. «Нет, нет, пресная вода», — отвечал он, — «я не проливаю крови неприятеля без нужды. Моя пуля хорошо завернута в кожу, заряд моего ружья крепко забит, и я берегу выстрел на случай крайней необходимости. Ненавижу по справедливости мингов от того, что так давно сжился с деловарами, но никогда не выстрелю ни в одного минга, не будучи убежден, что смерть его может принести пользу. Я никогда не убивал лани из одного удовольствия. Прожив большую часть жизни в лесах, наедине с Богом, учишься познавать правоту таких чувствований. Подождем. Нам еще представится случай употребить в дело оленебоя для помощи великому змею, который так смело дал знать этим присмыкающимся дьяволам о своем близком соседстве с ними». «А? Да вот, точно так же верно, как то, что я грешник, один из них шатается там вдоль берега, как будто какой-нибудь из гарнизонных ребят, прячущихся за сломанным деревом, чтобы выстрелить в векшу». Патфайндер указал пальцем на индейца, о котором он говорил, и Джаспер скоро увидел его. Один из молодых иракезских воинов, сгорающий желанием отличиться, отстал от своих товарищей и приближался к кустарнику, в котором спрятался Чингачгук. Последний, обманутый мнимой беспечностью своих неприятелей и занятый придумыванием какого-то нового плана, допустил иракеза к себе на такое расстояние, что тот мог обнаружить его. Хотя с западного берега невозможно было видеть магиканина, но нельзя было усомниться в намерениях иракеза. Судя по движениям его, он готовился выстрелить. Магиканин находился очень близко от своих неприятелей, в нескольких сотнях шагов. Восточный берег Освега представляет собой растянутую кривую линию, и при этом течение ее здесь необыкновенно быстро. Чингачгук, иракезы и двое белых образовали тогда три угла равностороннего треугольника, каждая сторона которого имела по крайней мере около 100 сажен в длину. «Великий змей должен быть тут где-нибудь», — сказал Патфайндер, не терявший ни на минуту из виду молодого воина. «Видно, он плохо сторожит неприятеля, если дозволил так быстро подойти к себе этому проклятому минго, который так выразительно обнаруживает жажду крови».
«Посмотри», — сказал Джаспер, — «вон тело индейца, убитого магиканином. Поток примчал его к камням, и голова и плечи высунулись из воды».
«Не мудрено, пресная вода, не мудрено. И человеческое тело не лучше обрубка дерева, когда жизнь оставляет его. Уж, конечно, этот иракез не в состоянии теперь причинить зла никому, но вон тот молодой бродяга решился, кажется, овладеть волосами моего испытанного друга».
Он замолчал, поднял свое ружье, длина которого была необычна, и, приставив его к своему плечу, выстрелил. Иракез, находившийся на противоположном берегу, нацелился на Чингачгука в ту секунду, когда роковой посол оленебоя достиг своей цели. Ружье иракеза выстрелило, но в воздух, а сам он упал в кустарник, если не убитый, то тяжело раненый.
«Негодяй сам виноват», — сказал Патфайндер, угрюмо опустив приклад своего ружья на землю
и начав заряжать его с величайшим вниманием. «Мы еще в детстве жили с Чингачгуком и вместе с ним бились на Харикене, на Махоке, на Онтарио и на всех кровавых границах, отделяющих наши земли от французских. Неужели глупец думал, что я останусь со сложными руками, когда лучший друг мой может быть убит в засаде?»
«За важную услугу, оказанную нам змеем, мы отплатили ему такой же. Но посмотри, Патфайндер, негодяи встревожены. Они отступают и ищут убежище, видя, что наши пули достигают берега».
«Этот удар еще ничего, Джаспер, совершенно ничего. Справься-ка ты в 60-м полку. Там скажут тебе, как действовал оленебой, да еще в такую минуту, когда пули сыпались на нас градом. Нет, нет, теперь еще ничего. Этот безрассудный негодяй сам навлек на себя смерть».
«Что это? Собака или лань плывет к нам?»
Патфайндер содрогнулся, ибо в самом деле увидел что-то плывущее по реке выше быстрины и приближавшееся медленно по причине необыкновенно быстрого течения воды. Выглядевшись пристально, оба они ясно увидели, что то был человек и, кажется, индеец, хотя в последнем они не совсем еще были уверены. Боясь какой-нибудь военной хитрости, они с величайшим вниманием стали следить за малейшими движениями незнакомца.
«Плывя, он что-то толкает перед собой», — сказал Джаспер. «Его голова походит на кустарник, несомый ветром».
«Это может статься какая-нибудь чертовщина, которой хотят морочить нас индейцы. Но христианская прямота и честность восторжествуют над их коварством».
По мере того, как незнакомец приближался, два других начали сомневаться в справедливости своих первых предположений, и истина открылась им только тогда, когда он благополучно переплыл две трети реки.
«Клянусь жизнью, это великий змей!» — вскричал Патфайндер, смеясь по своей привычке беззвучно, но от всего сердца, так что даже слезы показались у него на глазах. «Он напутал себе на голову ветки, чтобы спрятать ее, и сверху прикрепил свой рожок с порохом, а ружье свое привязал к обрубку и толкает его перед собой. Он скоро присоединится к друзьям». «О, сколько со мной и с ним было подобных приключений в окрестностях Тея перед лицом мингов, жаждавших нашей крови!»
«Бог знает, он ли это, Патфайндер. Я не узнаю ни одной его черты».
«Его черты? Разве есть какие-нибудь черты у краснокожих? Нет, я узнаю его по краскам, которыми он расписан. А никто так не расписывается, как Делавар. Он носит свои цвета, Джаспер, как твое судно на озере, крест Святого Георгия, или как французские лодки разворачивают на ветру свои салфетки с пятнами от рыбьих костей и от ломтей дичи. Теперь ты отсюда увидишь его глаза. У него настоящий взгляд вождя. Но, знаешь ли, пресная вода, при всей его свирепости в бою, при всем его наружном бесстрастии среди лесов...» Произнося это, Патфайндер дотронулся пальцем до руки своего товарища. «У него иногда слезы льются градом». «Да, под этой красной кожей есть и душа, и сердце, поверь мне. Хотя это сердце и эта душа различной с нами породы».
«Никто из знающих вождя не сомневался в этом».
«А я так достоверно это знаю», — заметил Патфайндер с гордостью, «потому что делил с ним и печаль, и радость. Я видел его глубоко пораженным горем, видел в минуты удовольствий. Тогда он был вождем, знавшим, что жены его племени постоянно веселы. Но тише, я уже слишком похожу на городских жителей, шепотом расхваливая одного человека другому, а у змея слух превосходный. Он знает, что я люблю его и что всегда отзываюсь о нем с похвалой, только так, чтобы он не мог слышать. Ведь он большой скромник по природе, хотя делается ужаснейшим хвостуном, когда его привязывают к столбу для истязаний».
Великий змей достиг в это время берега прямо у того места, где стояли оба его товарища, ибо, отплывая от восточного берега, он, вероятно, знал, где они находятся. Выйдя из воды, он отряхнулся, как собака, и воскликнул по своему обыкновению: «Хук!»